Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Мосгорсуд отклонил жалобу «Открытой России» на арест ее счетов. Романа Проди приступает к формированию нового кабинета. На Украине суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в парламент. Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит законодательству. У здания Мосгорсуда партия СПС провела пикет в поддержку «Открытой России», говорит член политсовета партии Борис Надеждин.
Суд санкционировал арест счетов «Открытой России», мотивировав это тем, что счета общественной организации «Открытой России» – это личные деньги гражданина Ходорковского. Эта позиция суда является каким-то бредом, вопиющим искажением российских законов, в первую очередь Гражданского кодекса. Эти решения судов создают совершенно чудовищные прецеденты.
Сказал Борис Надеждин в интервью «Радио Свобода». В Ставропольском крае суд вынес приговор инспектору группы по делам несовершеннолетних Борису Гордиенко, избивавшему учащихся. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Арсгирским районным судом Ставропольского края вынесен приговор инспектору по делам несовершеннолетних, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Статья 286 Уголовного кодекса. Как следует из материалов дела, 16 декабря 2004 года старший инспектор группы по делам несовершеннолетних Арсгирского РУВД проводил так называемую профилактическую беседу со студентами в одной из аудиторий регионального политехнического колледжа. В ходе этой беседы инспектор нанес не менее 6 ударов несовершеннолетнему студенту, а затем ударил его 3 головой о стол. Через полчаса после этого он дал пощечину другому студенту, а затем ударил рукой по голове 3-го. Приговором Арсгирского районного суда инспектору назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. Национальная избирательная комиссия во вторник объявила, что коалиция Проди получила большинство в обеих палатах парламента. Все подробности на эту тему дали в программе этого часа. В городе Карачи на юге Пакистана в результате мощного взрыва во вторник погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены. Среди погибших... лидер умеренной партии мусульман-суннитов Техрик Аббас Кадри. Взрыв произошел в парке, где собрались верующие по случаю дня рождения пророка Мухаммада, говорит один из местных жителей.
Это открытый терроризм, полностью противоречащий даже враждебный исламу. Совершить такое в священный для мусульман день. Власти должны найти убийц и сурово покарать их.
Сказал житель Карачи на похоронах погибших. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт, в Карачи приняты повышенные меры безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль не прекращает антитеррористических операций на палестинских территориях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Израильские ВВС атаковали здание в городе Газа, где, как утверждает армия обороны Израиля, располагался штаб военизированной группировки бригады мучеников Аляксы. О пострадавших не сообщается. Палестинские источники сообщают о том, что Израиль разбомбил офис молодежного движения «Фатх». Израильские военные обнаружили и уничтожили в районе Джинина лабораторию по изготовлению взрывных устройств, принадлежащую исламскому джихаду. Там были найдены как сырье для изготовления бомб, так и готовые взрывные устройства. На западном берегу Иордана израильскими силами безопасности задержаны по подозрению в террористической деятельности 12 палестинцев, в основном активисты Фатх, Хамас и исламского джихада. Накануне праздника Песах внутри страны службы безопасности Израиля приведены в состояние повышенной готовности. Численность войск на северной границе и на территориях увеличена. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в Верховную Раду. Решение принято после рассмотрения иска блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», не прошедшего в новый парламент. Блок Витренко обжаловал процедуру оглашения Центризбирком официальных итогов выборов в понедельник. В Испании завершено расследование по делу о взрывах в электричках 11 марта 2004 года, в результате которых погиб 191 человек. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Обвинения выдвинуты против 29 человек из 110 проходивших по делу подозреваемых. Главным обвиняемым, испанцу, продавшему террористам динамит, и 5 выходцам из Северной Африки, членам так называемой боевой исламской марокканской группы, грозит по 32 тысячи лет тюрьмы. Этот условный срок позволит держать их за решеткой максимально допустимое в Испании время 40 лет. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава. Мы будем твердо следовать законам правового государства, будем поддерживать на должном уровне органы правопорядка и всегда помнить о жертвах чудовищного злодеяния. В деле также приводятся цифры компенсации, которые получат семьи погибших. 400 тысяч евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В столице Непала, Катманду, арестованы 29 сотрудников СМИ, требовавших отменить цензурные ограничения, введенные королем Гьянендрой. Митинг был организован Непальской федерацией журналистов. В Катманду продолжаются бурные манифестации. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля и требует возврата страны к демократии. Вчера по демонстрантам был открыт огонь, ранены десятки людей. В столице действует комендантский час. Завершено следствие по делу британца Карла Бушби и американца Дмитрия Кифера, путешественников, задержанных 1 апреля на Чукотке, за незаконное пересечение границы. Материалы дела переданы в суд. Иностранцам грозит административный штраф в размере 2000 рублей. Будет решаться вопрос о возможном выдворении путешественников из России. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Мосгорсуд отклонил жалобу «Открытой России» на арест ее счетов. Романа Проди приступает к формированию нового кабинета. На Украине суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в парламент.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила моя коллега, редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Тегеран официально объявил о присоединении Ирана к ядерному клубу. Правоцентристы в Италии требуют тщательного пересчета голосов, поданных на недавно состоявшихся всеобщих выборах. Что такое стамбульский бродвей? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа и нашей программы, и, наверное, главная тема сегодня в мире. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил, что его страна успешно завершила полный цикл производства обогащенного урана. Менее 2 недель назад Совет Безопасности ООН единогласно призвал Тегеран отказаться от продолжения исследований в ядерной области. И 30 апреля Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ должно представить в Совет Безопасности доклад о текущем состоянии Ирана. Ядерной программы. Итак, как далеко продвинулся Тегеран в направлении создания ядерного оружия и чем теперь может ему грозить невыполнение требований Совета Безопасности ООН? Над этой темой работал мой коллега Александр Гостев.
Президент Ирана обратился к нации, его речь транслировалась по телевидению, в священном для шиитов городе Мешхед на северо-востоке страны, стоя на фоне одной из религиозных святынь – гробницы 8-го имама Ризы. Махмуд Ахмадинеджад поздравил иранский народ с великим достижением. По его словам, этот день навсегда войдет в историю.
«Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира».
Ахмадинеджад, однако, заявил вовсе не о создании ядерного оружия. По его словам, упорная работа сотен молодых ученых позволила Ирану впервые успешно завершить полный цикл производства обогащенного урана. При этом иранский лидер вновь отметил, что все работы в ядерной области носят исключительно мирный характер и что его страна не стремится обзавестись оружием массового поражения. Иран намерен выполнить все обещания, данные международному сообществу, и продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил Ахмадинеджад, добавив, что его страна по-прежнему отстаивает свое законное право на развитие мирной атомной энергетики.
«Мы уже не раз заявляли, и я готов повторить, что наши ядерные технологии служат мирным целям».
Речи Махмуда Ахмадинеджада предшествовало выступление вице-президента Ирана Галям Ризы Агазаде, который непосредственно курирует ядерную программу страны. Он сообщил конкретные детали. 9 апреля иранские ученые произвели низкообогащенный уран со степенью содержания изотопа 3,5%. Теперь Тегеран может создавать ядерное топливо для энергетики, однако еще не способен производить атомные бомбы, где требуется как минимум 80-процентная смесь. Кроме того, объявлено, что Иран сумел запустить 164 газовые центрифуги, с помощью которых и обогащается урановая смесь. Однако для создания хотя бы одного атомного боезаряда таких центрифуг Тегерану потребуется более 1000. Вице-президент Галям Риза Агазаде уже пообещал, что весной следующего года таких центрифуг в Иране будет не менее 3000. 29 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление по ядерной программе Ирана с призывом к Тегерану остановить все работы исследования по обогащению урана. Фактически Ирану был дан месяц на размышление. Уже 30 апреля глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей должен представить Совету Безопасности доклад о текущем состоянии иранской ядерной программы. После вчерашнего заявления Ахмадинеджада Эль-Барадей срочно направляется в Тегеран. На последние инициативы Ирана уже отреагировала Россия, по настоянию которой из последнего заявления Совбеза и были убраны все прямые намеки на скорую готовность ввести санкции против Тегерана. Это шаг в неправильном направлении. Москва ожидает, что Иран воспользуется визитом главы МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея в Тегеран, чтобы привести свои действия в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, заявил сегодня представитель российского МИДа. Наибольший интерес в изменившейся ситуации вызывает позиция США, наиболее жесткого и последовательного критика действий иранского режима. О возможной американской реакции рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
На заявление иранского президента о вступлении его страны в ядерный клуб прямой реакции президента Буша пока не последовало, ответил Тегерану пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, сопровождавший американского президента в поездке по штату Миссури. Он сказал, иранскому режиму требуется доверие со стороны международного сообщества, но вызывающие заявления и действия только еще больше изолируют этот режим и иранский народ от остального мира, сказал Маклеллан. Между тем, эксперты отмечают, что Иран пока далек от реального создания ядерного оружия, и его усилия в этом направлении можно остановить. По словам эксперта МАГАТЭ Дэвида Олбрайта, Иран обогатил уран до качественного уровня, необходимого для ядерной энергетики, но в недостаточном объеме, чтобы запустить ядерную электростанцию или производить ядерное оружие. Пройдет по меньшей мере 3 года, прежде чем они смогут иметь ядерное оружие. Однако всех волнует, какие шаги предпримет американская администрация после истечения месячного срока, данного недавно Тегерану Советом Безопасности ООН на прекращение ядерных работ и возвращение к сотрудничеству с МАГАТЭ. Видный эксперт по Белому дому Дэвид Герген полагает, что если все дипломатические средства будут исчерпаны, то президенту Бушу будет очень нелегко обосновать необходимость вооруженной акции против Ирана. Если потребуется применение военной силы, то американскую и мировую общественность будет труднее убедить в наличии разведданных, свидетельствующих о том, что Иран выглядит большей угрозой, чем выглядел Ирак. Несколько дней назад журнал «Нью-Йоркер» опубликовал материал о том, что администрация Буша якобы рассматривает нанесение военных ударов, в том числе ядерных, по ядерным объектам в Иране. Во вторник министр обороны США Дональд Рамсфилд назвал эти сообщения фантастическими измышлениями и напомнил, что администрация Буша рассматривает военные действия только как самое крайнее средство. Соединенные Штаты Америки стоят за дипломатический подход. Так решил президент. Такую же позицию занимают наши европейские союзники. Иранская ядерная программа вызывает озабоченность. Эта страна поддерживает террористов и продолжает проявлять интерес к оружию массового уничтожения. Конечно, наш президент этим озабочен. Но давайте не будем предаваться домыслам из области фантастики, сказал шеф Пентагона Дональд Рамсфилд.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Сегодня же действия Тегерана должно прокомментировать и руководство Израиля, еще одной заинтересованной стороны в возможном конфликте. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад уже несколько раз публично высказывал мнение, что государство Израиль должно исчезнуть с карты Ближнего Востока. В свою очередь, Эхуд Ольмерт, вчера официально возглавивший израильское правительство, ранее не раз заявлял, что его страна пойдет на любые меры, чтобы не допустить появление у Тегерана атомной бомбы. Александр Гостев, Радио Свобода.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого часа информационной программы «Время свободы». Это ядерная программа Ирана. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В Шатойском районе Чечни на радиоуправляемом фугасе подорвались два бронетранспортера. Тяжелые ранения получили четверо военнослужащих. В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Один приговорен к лишению свободы на 8 месяцев, другой на 1 год. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступит к формированию нового кабинета. В результате мощного взрыва в городе Карачи во вторник на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены, пока никто не взял на себя ответственности за теракт. На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в Верховную Раду. Решение было принято после рассмотрения иска блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», не прошедшего в новый парламент. Напомню, что на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет сегодня мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема, разумеется, это ядерная программа Ирана. Ведет ли Тегеран разработки атомного оружия? Еще одна тема. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждают пути борьбы с политическим экстремизмом. Что предлагает Россия. Мы ожидаем включения нашего специального корреспондента на форуме Данилы Гальперовича. И мир отмечает 45-летие полета Юрия Гагарина и четвертьвековой юбилей программы «Шаттл», когда человек отправится вновь на Луну и полетит все-таки на Марс. Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Сегодня он подготовил обзор публикаций в международной печати. Обычно Игорь выбирает для обзоров британскую прессу. Игорь, здравствуйте. С чем пришли сегодня?
Здравствуйте, Андрей. С еженедельником «Спектейтер», в котором опубликована рецензия на прозу Сигизмунда Кржижановского. Но я начну с газетной публикации. Financial Times коротко сообщает об отказе России экспортировать молдавские и грузинские вина и подробно пишет о возможном сокращении поставок российской нефти за рубеж. Цитирую. В ближайшие 4 года Россия будет экспортировать меньше нефти, чем ожидалось, что вызывает озабоченность стран-потребителей и сказывается на стремительном росте цен на нефть. Исполнительный директор Международного энергетического агентства заявил Financial Times, что надежды на Россию были чересчур оптимистичными и что недобор будет восполнен организацией ОПЕК. Россия является вторым по объему поставщиком нефти в мире. Несколько лет назад она увеличила добычу нефти, что помогло решить проблему резкого роста китайского спроса на нефть. В настоящее время рост цен на нефть обусловлен не только ненадежностью России, но и возможной американской военной акцией против Ирана и сокращением добычи нефти в Ираке и в Нигерии, делает вывод Financial Times.
Игорь, вы сказали, что проза Сигизмунда Кржановского вышла по-английски. Кто его издал?
Московское издательство «Глаз». Оно специализируется на переводах на английский язык русских писателей XX века. Книга продается в Англии, в России и в других странах. В еженедельнике «Спектейтер» ее рецензирует Джон Бейли. Это маститый критик, знаток русской литературы, мемуарист. Кстати, по мотивам его мемуаров был поставлен фильм «Айрис» об истории любви романистки Айрис Мердок и Джона Бейли. Так вот, рецензию на книгу Кржижановского «Семь рассказов» Бейли назвал «Великолепная семерка».
Игорь, несколько слов о том, кто такой Кржижановский.
Да, конечно. Кржижановский – русский писатель польского происхождения. Он умер в 1950 году. При жизни его рассказы почти не печатались. На жизнь он зарабатывал лекциями об истории и психологии театра. В России писателя открыли в середине 80-х.
И что же о нем пишет Джон Бейли?
Вот что пишет. Русские писатели всегда были великолепными выдумщиками. Вспомним хотя бы гоголевский нос. Когда в 20-30-е годы Кржижановский показывал издателям свою прозу, ему обычно отвечали «не ко времени, не современно». Каждый из 7 рассказов, включенных в английское издание, читается с удовольствием. Все они остроумны, печальны, многозначительны. Рассказ «Сбежавшие пальцы» о сбежавших пальцах пианиста написан в духе Гоголя, но он тоньше, чем нос, поскольку пальцы все время находятся в зоне риска, и главный враг – собаки. При этом юмор Крыжановского трудно назвать черным. Это относится даже к такому рассказу, как «Автобиография трупа». Вообще, в отличие от большинства писателей, Крыжановский был симпатичным человеком. Читая его, вспоминаешь Кафку, Борхеса, Свифта, Гоголя и, разумеется, Самуэля Беккета. Но при этом аромат его прозы особенный, личный. В ней слышен приглушенный, дружелюбный голос автора. Крыжановский не столько заимствует у жизни, сколько просит у нее разрешения дать волю собственной фантазии. В заключении Джон Бейли упоминает жену Крыжановского, актрису Анну Гавриловну Бовшек, и отмечает, что фоном всех его рассказов были театр и сцена.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил Игорь Померанцев. Кстати, Игорь, вы сказали, что Джон Бейли сравнивает Крыжановского со Свифтом, и, если я правильно помню, именно этот писатель сочинил сценарий фильма «Новый Гулливер». Там, помните, такая песня звучала? «Моя лилипуточка,
помню, приди ко мне». Помню наизусть. Помню, если я не ошибаюсь, имя автора даже не упомянуто в титрах.
Еще раз спасибо, Игорь. Игорь Померанцев представил обзор печати. В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Результаты парламентских выборов в Италии, согласно которым левоцентристская коалиция лидирует с минимальным отрывом, вызвали в стране противоречивую реакцию. Лидеры левоцентристов празднуют победу и говорят, что собираются формировать правительство. Правоцентристы настаивают на пересчете бюллетеней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Вероника Остринская.
Отрыв левоцентристов от правящей коалиции, по уточненным данным, составляет 0,1%. На выборах в Нижнюю палату парламента за коалицию Романа Проди проголосовали 49,8% избирателей, в то время как за коалицию Сильвы Берлускони – 49,7%. Такой результат правоцентристы считают неубедительным, говорит Паоло Бонаюти, секретарь премьер-министра Сильвио Берлускони. В политическом смысле выборы выиграли правоцентристы. Разница всего в 25 тысяч голосов. Это разница в рамках статистической ошибки. Мы считаем, что необходимо более скрупулезно пересчитать голоса. Побежденные также требуют выяснить, почему были признаны недействительными около 500 000 бюллетеней. В сложившейся ситуации они могли стать решающими, считают в лагере Сильвио Берлускони. На выборах в Верхнюю палату парламента, Сенат, большинство мест тоже получили левоцентристы. 159 против 156. Причем голоса граждан страны, живущих за границей, стали решающими. Согласно новому избирательному законодательству, принятому правительством Берлускони в декабре минувшего года, коалиция победителей автоматически получает 340 мест в Палате депутатов. На долю правоцентристов приходится 277 мест. После многочасового ожидания к ночи понедельника Романо Проди обратился к итальянцам со словами. Мы одержали победу в тяжелой борьбе и составили большинство как в Палате депутатов, так и в Сенате. Победила демократия, и воля народа была достаточно ясной. Пора навести порядок в Италии, и это первоочередная задача нашей коалиции. Бывший председатель Европейской комиссии уверен в том, что даже после пересчета голосов итальянских граждан, живущих за границей, результаты будут свидетельствовать в его пользу. Все же о формировании правительства говорить пока рано. Это произойдет не раньше президентских выборов, которые пройдут в мае. Итальянцы все же недовольны исходом выборов. По их мнению, при практически равном распределении политических сил говорить о скором экономическом росте преждевременно. Многие опасаются, что новое правительство не продержится у власти и нескольких месяцев. Так бывало в Италии не раз. Уходящее правительство во главе с Сильвой Берлускони было единственным за послевоенное время продержавшимся у власти в течение всего положенного срока. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Московское время 16:24. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша региональная тема. После дела о банкротстве ЮКОСа и покупке его долгов перед иностранными компаниями Роснефтью, одна из крупнейших дочек ЮКОСа, Томскнефть, перейдет к Роснефти, так считают томские областные власти. При этом губернатор области Виктор Крест заявил, что в самое ближайшее время намерен вести переговоры с президентом Роснефти Богданчиковым. Тему продолжит моя коллега-корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Судьба одной из крупнейших дочек ЮКОСа, компании «Томскнефть», под вопросом. Такая формулировка томским властям изрядно поднадоела. По словам губернатора Виктора Креса, сегодня Томской области выгодно, чтобы компания была продана. Это нужно области для выживания. Глава региона намерен обратиться в Роснефть с просьбой помочь побыстрее решить судьбу бюджетообразующего предприятия. Велика вероятность, что они это сделают, раз уж они уже купили долг ЮКОСа, говорит губернатор Виктор Крес.
Я хочу, чтобы вот эта неопределенность в том с нефтью как можно быстрее закончилась. Я просто узнал, так же, как и все, о том, что они, Роснефть, выкупила долги Томскнефти. Отсюда вот понимаю, что они имеют на это виды, на Томскнефть. И в принципе не возражал бы, потому что, еще раз повторяю, нам важна, нужна определенность. Потому что выстраивать перспективу, уж недалекую, хотя бы там на среднесрочный период, ну вот в такой ситуации просто невозможно. Мы более мелкие предприятия сегодня пропускаем, заставляем, чтобы они защищали перед нами свои программы на среднесрочный, на дальнесрочный период. А такое предприятие, которое является определяющим в Томской области, мы его никак не можем, потому что там, начиная с генерального директора, все в подвисшем состоянии. А пока нет определенности, отсюда нет серьезных инвестиций. И в этом году есть реальная возможность проинвестировать в пределах не меньше 10 миллиардов рублей. А в таком режиме этих инвестиций нет. Потому что руководство Томскнефти – это наемные менеджеры. Они не решают. Решают собственники еще сегодня. Ну а собственник сегодня находится, насколько я понимаю, не в России. Поэтому их интерес, скорее всего, не инвестиции, а отбить как можно быстрее деньги. Это идет вразрез с интересами области.
О своем интересе к Томскнефти не так давно заявил «Газпром». Так что вполне может быть, что актив станет объектом для соперничества между двумя государственными компаниями.
Что «Газпром», что «Роснефть», и там сегодня контрольный пакет акций у государства. Наше желание здесь не учитывается, потому что мы доли никакой там не имеем, администрация области, поэтому банкуется все на федеральном уровне. Если уж так пожелание наше высказать, мне было бы лучше, чтобы, может быть, не один бы собственник был. Может быть, лучше было бы там несколько таких крупных структур. Но, скорее всего, наверное, будет Роснефть. Любая компания – это уже лучше, чем то, в каком состоянии мы находимся уже не первый год.
Власти Томской области уже давно пытаются внести хоть какую-то определенность в ситуацию с Томскнефтью. Администрация региона в прошлом году хотела обращаться к российскому правительству с просьбой предоставить Томскнефти рассрочку по выплатам налоговых претензий и штрафных санкций на 16 миллиардов рублей. Сегодняшнее сокращение выплат бюджетообразующего предприятия в областной бюджет сильно бьет по экономике региона. Говорит председатель Государственной Думы Томской области Борис Мальцев.
Скорее всего, что мы попадет наша компания к Роснефти. Очень важно, чтобы все знали, кто хозяин, кто будет вкладывать в развитие и кто контролирует, чтобы там не разворовали эту компанию. Поэтому я думаю, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Между тем, в самой компании «Томскнефть» информацию о возможной продаже компании не подтверждают. Леонид Влесков, руководитель пресс-службы Томскнефти.
У меня никакой информации нет, кроме того, что 28-го прошел арбитражный суд Москвы, назначили внешнего управляющего, и 27-го будет собрание кредиторов. Все. Продолжаем работать. Зарплату выплачиваем, коллективный договор выполняем, свои обязательства. Город живет, нефтяники живут. Есть вопросы по перспективному планированию, по инвестициям, по всем остальным в связи с известными вам обстоятельствами, но пока ничего, работаем.
Между тем, источник в компании сказал, что при существующих раскладах для Томскнефти компания «Роснефть» – более выгодный вариант. Там, в отличие от «Газпрома», есть люди, которые знают регион. В случае, если «Томскнефть» купит «Газпром», то еще как минимум 2 года инвестиций в геологоразведку не будет, а значит, добыча нефти не увеличится. И это может быть не самым лучшим развитием ситуации для региона. В случае, если «Роснефть» станет владельцем «Томскнефти», власти Томской области вправе рассчитывать на серьезный приток инвестиций для дальнейшего увеличения, в том числе и нефтедобычи Томскнефти. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Почему россияне бросают свои дачные участки? Как приватизировать свои 6 соток? Чего ожидать российским садоводам от нового закона о так называемой дачной амнистии. Об этом и многом другом мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков, будет беседовать с председателем Союза садоводов России Василием Захарищевым. Еще раз напомню, что программа «Время гостей» на волнах «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана Михаилом Ходорковским. В Шатоинском районе Чечни на радиоуправляемом фугасе подорвались два бронетранспортера, тяжелые ранения получили четверо военнослужащих. В Читинской области военный суд признал двух младших сержантов срочной службы виновными в избиении сослуживцев. Рагим Магомедов приговорен к лишению свободы на 8 месяцев, Расим Мусаев на 1 год. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. Мировое сообщество резко отреагировало на это заявление. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. В результате мощного взрыва в городе Карачи во вторник на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены, пока никто не взял на себя ответственности за этот теракт. На Украине Высший административный суд запретил публиковать в прессе результаты выборов в Верховную Раду. Решение принято после рассмотрения иска блока Натальи Витренко «Народная оппозиция», не прошедшего в новый парламент. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением запрета на импорт вин из этих стран. В столице Непала Катманду арестованы 29 сотрудников средств массовой информации, требовавших отменить цензурные ограничения, введенные непальским королем. Завершено следствие по делу британца Карла Бушби, американца Дмитрия Кифера, путешественников, задержанных 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы. Судебные слушания назначены на этот четверг. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 12 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача, посвященная еврейской Пасхе. Ее ведет из нью-йоркской студии Никита Морозов. 12 апреля 68 года.
С закатом солнца в пятницу 12 апреля начинается еврейская Пасха. Традиционную еврейскую пасхальную песню «Даейну» вы слышали в исполнении известного певца, солиста Нью-Йоркской Метрополитен Опера Яна Пирса. В эти дни, как говорится в Ветхом Завете, евреи были выведены Моисеем из Египта и получили 10 заповедей. По еврейской традиции, даже мудрейшие должны ежегодно читать историю исхода из земли египетской. О значении праздника Пасхи будет говорить раввин Израиль Маршевич.
Мне
выпала большая честь поздравить вас и пожелать вам счастливого, радостного праздника Пасхи. Все наши праздники прекрасны и дороги нам, но Пасха дороже и прекраснее всех, ибо Пасха – это праздник нашей свободы. Мы слышим о Пасхе в песнях Торы, в песне, которую Моисей и евреи пели при переходе через Черное море. Да и сама песнь песней тоже ведь относится к празднику Пасхи. Наш святой учитель Акиба сказал: «Все песни святы, но песнь песней святая святых, ибо она говорит о любви Бога к еврейскому народу и о любви еврейского народа к своему Богу. И песнь песней поется на Пасху, ибо это ведь особенное время любви, когда евреи чувствуют, как они любят друг друга и близки друг другу. И мы говорим вам, примите поздравление и благословение и вы, как очень важная составная часть великой, честной еврейской семьи». Так говорил раввин Израиль Маршевич. В заключение прослушайте еврейскую пасхальную молитву «Я верую».
Аминь.
Передачу, посвященную еврейской Пасхе, вел Никита Морозов. Радио «Свобода», 12 апреля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Сейчас в нашей программе выпуск новостей и науки. У микрофона Александр Сергеев.
Европейский зонд «Венус-экспресс» успешно выполнил маневр торможения и вышел на орбиту вокруг Венеры. В течение месяца зонд совершит еще 7 коррекций траектории с тем, чтобы достичь рабочей орбиты. Станция несет комплекс спектрометрической аппаратуры, магнитометр, радиометр, камеру для наблюдения покрытий звезд диском планеты. Впервые в истории исследований Венеры на борту зонда установлена специальная камера, работающая в узкой полосе инфракрасного излучения, в которой облака Венеры практически прозрачны. Это позволит наблюдать нижние слои атмосферы планеты, а также, возможно, ее поверхность. Американские медики впервые выявили связь пассивного курения с диабетом. В исследовании приняли участие 4500 мужчин и женщин. Впервые их обследовали 20 лет назад. При повторном обследовании непереносимость глюкозы, основной предвестник диабета, была выявлена у 22% курильщиков, 17% пассивных курильщиков и только у 11,5% некурящих. Отмечается, что у пассивных курильщиков риск развития диабета оказался выше, чем у людей, бросивших курить. Ранее уже была установлена связь пассивного курения с онкологическими и сердечными заболеваниями, однако связь его с диабетом выявлена впервые. Американские физики из университета Брауна обнаружили бактерию, которая вырабатывает самый сильный в природе клей. Широко распространенная бактерия Caelobacter crescentus известна биологам в частности потому, что ее колонии очень трудно отскоблить. Однако до сих пор никому не приходило в голову измерить силу, с которой эти бактерии держатся на поверхности. По искривлению специально изготовленной гибкой пипетки удалось определить, что прочность связи бактерий с поверхностью составляет 70 ньютонов на квадратный миллиметр. Для сравнения, лучшие продающиеся образцы суперклея обеспечивают в 3 раза более слабую связь. Поскольку вырабатываемое бактерией вещество хорошо действует во влажной среде, не исключено, что оно может пригодиться для склеивания послеоперационных швов. Медики из штата Массачусетс провели забавный эксперимент. Они решили проверить, влияют ли молитвы за здоровье пациентов на процесс реабилитации после операции. В эксперименте приняли участие 1800 пациентов. За половину из них ежедневно молилась группа христиан. Однако ни медики, ни пациенты не знали, кого именно поминают в молитвах, а кого нет. Результаты оказались весьма убедительными. Статистика осложнений по 2 группам пациентов оказалась в точности одинаковой. Результаты этой работы опубликованы в American Heart Journal.
Это был выпуск новостей науки. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В России сегодня отмечается 45-я годовщина первого полета человека в космос. Американское национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА отметило 25 лет со дня запуска первого шаттла, космического корабля многоразового использования. Рассказывает Ян Рунов.
За эти 25 лет Америка потеряла 14 астронавтов и 2 шаттла – «Челленджер» в 1986 году и «Колумбию» в 2003. Эти 2 трагедии заставили НАСА искать более безопасные пути в исследовании космического пространства. Так вернулись к идее полетов на Луну, а затем на Марс. По мнению директора НАСА Майкла Гриффина, Америка переживает сейчас первый за 30 лет коренной поворот в своей космической программе. К 2010 году последние 3 шаттла выполнят свою задачу по созданию Международной космической станции МКС и займут место в музее. Гриффин признал, что идея упора на шаттлы с их полетами на низкой околоземной орбите уже после того, как люди побывали на Луне, кажется сегодня ошибочной. Тем не менее, за последние 25 лет было совершено немало прорывов в изучении космоса. Взять хотя бы телескоп Хаббла, запуски разведывательных спутников. А благодаря шаттлам астронавты приобрели опыт пилотирования космических челноков и стало возможным строительство Международной космической станции. Редактор журнала «Астрономия» Лори Лейтон рассказывает. В 1981 году космический челнок «Колумбия» стал первым кораблем повторного использования, что было чрезвычайно важно в то время. И именно благодаря челночным полетам стало возможно создание Международной космической станции, столь необходимой для более длительных полетов. Но для создания постоянной космической станции на Луне, для многократной доставки оборудования на Луну и с Луны, нужно принципиально новое поколение космических кораблей. А шаттлы свою роль отыграли, кстати, не только техническую, но и политическую. 25 лет назад они подняли престиж Соединенных Штатов на новую высоту в космическом соревновании с Советским Союзом. И завоеванное таким образом преимущество Соединенных Штатов в космосе помогло нашей победе в Холодной войне. Важно также, что это достижение подняло настроение американцев, вдохнуло оптимизм, подняло моральный дух нашей страны, что было тогда как нельзя кстати. Это была Лори Лейтон, редактор журнала «Астрономия». Через 4 года шаттлы будут окончательно списаны, а еще через 4 появятся новые пилотируемые космические корабли, которые должны будут к 2018 году доставить астронавтов на Луну, а потом и на Марс. Уже начались исследования, связанные с 3-летним пребыванием астронавтов в космическом корабле, летящем к Марсу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Кирилл Кобрин.
Сегодняшний выпуск нашей рубрики праздничный. Сегодня день космонавтики. Как-то привычным еще в советские времена стало рассуждать в этот день о мощи и прогрессе советской науки и о блестящих ее перспективах. Сейчас тон стал другой, в основном ностальгический. Раньше все было хорошо, а сейчас российская наука, особенно фундаментальная, влачит жалкое существование. Обвиняют в этом в основном ельцинскую эпоху. Иная точка зрения у Максима Борисова, обозревателя интернет-сайта «Грани.ру». Его статья называется «Майор Гагарин и академик Лысенко».
12 апреля, в 45-ю годовщину полета Юрия Гагарина, партия ЛДПР проводит прямо в Госдуме круглый стол на тему НЛО «Миф или реальность». Обсуждаются следующие вопросы. Существует ли разум на других планетах? Правда ли, что пришельцы пытаются установить контакт с жителями Земли? Могут ли они оказать влияние на ход истории человечества? Один из лидеров еще более крутой партии и по совместительству руководитель МЧС не стесняется для спасения людей пользоваться услугами профессиональных экстрасенсов.
Борисов считает, что сейчас в стране создана очень странная, двусмысленная атмосфера для существования и развития науки.
Однако как-то не тянет на бодрые реляции в этот действительно замечательный день, потому что вся эта взрывоопасная эклектика свидетельствует о начале предпродажной подготовки того последнего, что еще осталось от нашей науки, ее доброго имени.
Среди процессов, угрожающих развитию российской системы образования и науки, автор статьи в «Гранях.ру» называет продолжающееся слияние православной церкви и государства и, особенно, отмена отсрочек от армии для студентов и молодых учителей.
Как немыслима теперь церковь, отделенная от государства, так и науки отдельно от власти и бюрократии не быть. Поражает единение всего и вся. В армию, укомплектованную политически подкованными священнослужителями, планируют исправно поставлять будущих инженеров и ученых, а за компанию и учителей. Пусть они там займутся настоящим мужским делом – драить полы, считает министр обороны. Правильно, патриотично соглашается министр образования. Интересно, что бы сказал царь Петр, предложи ему кто способную к наукам молодежь не в Голландию посылать учиться, а забревать солдаты и отправлять рыть котлованы под дачи толстомордым генералам.
Максим Борисов о месте науки в общественном сознании советского и постсоветского человека.
Советская наука, конечно, была встроена в какую-то советскую идеологическую структуру. По своему характеру она была, конечно, светской. Во всех учреждениях проповедовался материализм. И это было достаточно органично. Но, разумеется, с экономической точки зрения советская наука, возможно, не была достаточно эффективна, но она была достаточно эффективна с точки зрения идеологической. В настоящее время во многих светлых головах зреет идея прибрать к рукам весь этот, скажем так, нажитый скрытый советским государством багаж. Но это не так-то просто, потому что наше государство не может считаться ни материалистическим, ни атеистическим. Поэтому основа какая-то должна быть другая.
Максим Борисов, автор статьи на сайте Грани.ру. Русский политический интернет. Кирилл Копин.
В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас в нашей программе заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. В Шатойском районе Чечни на радиоуправляемом фугасе подорвались два бронетранспортера. Тяжелые ранения получили четверо военнослужащих. Россия призывает Иран приостановить все работы по обогащению урана. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, победивший, согласно предварительным данным, на парламентских выборах в Италии, заявил, что в ближайшие дни приступает к формированию нового кабинета. В результате мощного взрыва в городе Карачи во вторник на юге Пакистана погибли, по последним данным, не менее 57 человек, свыше 80 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы предлагаем вашему вниманию панораму новостей экономики. Ее ведет Иван Трифилов.
До 2010 года в России 133 тысячи семей, перед которыми государство имеет обязательства по улучшению их жилищных условий, будут обеспечены квартирами, сообщил сегодня министр регионального развития Владимир Яковлев, выступая перед депутатами Государственной Думы. Кроме того, по словам Владимира Яковлева, в течение 4 лет субсидии на приобретение жилья получат 180 тысяч молодых семей.
Для повышения доступности жилья молодым семьям и молодым специалистам на селе, нуждающимся в обеспечении жилья, или улучшение жилищных условий, предусматривается реализация следующих основных мер. Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального дома, или оплату первого взноса при получении ипотечного кредита в размере 40% от средней стоимости стандартного жилья, в том числе 10% за счет федерального бюджета, 30% за счет средств региональных или местных бюджетов.
Министерство экономического развития и торговли России считает нецелесообразным введение уровня предельной рентабельности в строительной индустрии, заявил заместитель министра Андрей Шаронов. Таким образом, он прокомментировал предложение некоторых депутатов Государственной Думы ограничить норматив прибыли компаний, работающих на этом рынке.
Я думаю, что если даже мы установим этот параметр, мы не сможем проконтролировать его выполнение. Здесь в Думе очень много предпринимателей, которые скажут вам, что если такой параметр будет установлен, значит вырастет себестоимость. Ведь растет не прибыль, растет себестоимость. Это не ловится, к сожалению. Единственная возможность – это все-таки добиваться роста конкуренции здесь.
Российские компании, импортеры мяса птицы на совещании в Министерстве сельского хозяйства приняли решение сократить на 30% объемы ввоза этой продукции из-за рубежа. Спрос на мясо птицы в России ввиду распространения птичьего гриппа сократился по экспертным оценкам на 20-30%. 3/4 всего импорта этой продукции в Россию приходится на долю Соединенных Штатов, где случаев птичьего гриппа пока не зафиксировано. Российские торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» объявили сегодня об объединении бизнеса. Ожидается, что председателем совета директоров новой торговой сети станет представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-групп», нынешний владелец «Перекрестка». «Пятерочка» является сейчас одной из крупнейших в России компаний на розничном продовольственном рынке. В начале 2006 года она объединяла почти 350 собственных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, а также более 400 магазинов, работающих под маркой компании по договору франчайзинга. В сеть продуктовых супермаркетов «Перекрёсток» входит свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов. И тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Количество абонентов сотовой связи в России в марте выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 132 миллиона человек. Говорится в материалах исследовательской компании ASM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличилось с 89,3% в феврале до 91% в марте. Телекоммуникационная компания «Московская городская телефонная сеть» планирует ввести новые тарифные планы для абонентов не ранее третьего квартала 2006 года. Как сообщил ее генеральный директор Андрей Гольцов, сейчас три тарифных плана, предложенных компанией, рассматриваются Федеральной службой по тарифам. Говорит представитель МГТС Денис Лобанов.
Согласно действующим нормативным документам, абонент имеет право выбрать из трех тарифных планов. Или безлимитный план, когда ваш платеж в сторону оператора не зависит от времени занятия вами телефона. Второй тарифный план – это чисто повременный план, когда вы оплачиваете ровно тот объем услуг, который вы потребили. И комбинированный тарифный план, когда вы платите абонентскую плату, в которой включен определенный лимит времени. А все, что за этим лимитом, вы оплачиваете как повременку.
Американская электронная биржа NASDAQ, где продаются в основном акции технологических компаний, купила почти 15% акций лондонской фондовой биржи, крупнейшей в Европе, став ее главным акционером. Объем сделки – 780 миллионов долларов. Ранее NASDAQ предложила акционерам лондонской биржи выкупить ее полностью, однако получила отказ. По объемам торговли акциями NASDAQ и лондонская биржа вместе взятые становятся вторым в мире фондовым рынком, уступая лишь Нью-Йоркской фондовой бирже и опережая токийскую. Шведская компания IKEA, один из ведущих в мире продавцов товаров для дома, открывает сегодня в Пекине свой третий магазин на территории Китая. Строительство семиэтажного здания с торговой площадью, равной 5 футбольным полям, обошлось 100 миллионов долларов. Это крупнейший из всех магазинов IKEA, открытых ранее в разных странах, который уступает лишь головному торговому центру шведской компании в Стокгольме. Курс доллара на сегодня 27 рублей 68 копеек, на завтра 27,66. Евро сегодня стоит 33 рубля 58 копеек, курс на четверг 33,61. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Турции. Жители Стамбула утверждают, что знаменитая улица Истикляль, перенесенная на Босфор, часть Парижа или Вены. Другие называют ее Стамбульским Бродвеем. Когда-то здесь останавливались все европейцы, приезжавшие в Константинополь. На Истикляль расположены посольства Швеции, Нидерландов, России. Это улица шикарных бутиков, кофейн и кондитерских. Есть даже костел и кирха. По утрам демонстранты устраивают здесь митинги протеста. Вечерами футбольные фанаты отмечают победы любимых команд. А по ночам на Истикляль собираются панки и хиппи со всего мира. Недавно по улице Истикляль прошлась и корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Уже много лет на улице Истикляль слепой баянист Ахмед играет свои нехитрые мелодии. Важные полицейские не трогают музыканта. Экскурсовод Айше называет его уличным сторожевым. В начале века улицу называли на французский манер «Grand Rue de Pera». Потом дали турецкое название «Истикляль», что означает «независимость, свобода». Это полностью соответствует истине. Мы, шутя, называем улицу местным Бродвеем. Тарахтит по рельсам старый трамвай, не помнящий своего года рождения. Истикляль – пешеходная улица, въезд другого транспорта сюда запрещен. Водителю Мехмеду, похоже, столько же лет, сколько трамваю. Они срослись, скрипящий от старости трамвай и его рулевой.
Гений исчисляли, чок исчисляли.
Эту службу передал мне мой дядя по наследству. Он рассказывал, что трамвайную ветку проложили еще в 19 веке. В вагончиках ездили богатые джентльмены в котелках, дамы с зонтиками от солнца. С появлением авто трамвай закрыли. Его восстановили не так давно по старым чертежам. В книжном магазине возле российского консульства постоянно звучит русская музыка. Здание консульства строилось в 19 веке. Ходит легенда, что землю для строительства привозили в Стамбул на кораблях из России по указу Екатерины II. Когда-то давно российский посол граф Толстой, дальний родственник великого писателя, выкупил на стамбульском невольничьем рынке прапрадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Поселил бывшего чернокожего пленника в своих апартаментах, затем отправил его в Россию. Пращура великого поэта в Турции вряд ли помнят, однако Пушкина знают все. Не так давно перевели на турецкий Евгения Онегина. Продавец книжного магазина декламирует письмо Татьяны. Аркан работает в книжном магазине на Истекляль более 10 лет. Знает 7 языков, немного говорит по-русски.
Привет! Как дела? Я говорю по-русски, как попугай. Я люблю очень тебя.
На Истекляль – самый знаменитый рыбный базар в Стамбуле. Когда-то на его месте стоял известный театр, построенный греком-банкиром Кристаки Эфенди. При пожаре деревянное здание сгорело, пустующее место заняли торговцы рыбой. В 20-е годы прошлого века базар оккупировали белые русские. После гражданской войны в Стамбул прибыли около 500 тысяч беженцев из России. Офицеры Врангеля продавали солонину, бывшие фрейлины торговали цветами и спичками. Вера Пакер, дочка белогвардейского офицера, прожила на Истекляль более 40 лет.
Русские почти все мы жили в районе вот Истекляль, Джадеси, все улички вокруг. Все работали где-нибудь и как-нибудь, а вечером к 7 часам все шли на базар покупать что-то на ужин. И там на базаре все встречались, и так, чтобы можно было видеть, двое там стоят, трое там стоят. Все новости узнавались на барах базара.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens.
Отель «Пера Палас» на Истекляль называют пристанищем богатых и знаменитых. В самом фешенебельном номере жил когда-то Вертинский, получивший ангажемент в одном из стамбульских кабаре. Отель построили специально для пассажиров знаменитого «Восточного экспресса». Роман «Убийство» в «Восточном экспрессе» Агата Кристи написала здесь же, в одном из номеров. Стены этого дома помнят многих европейских знаменитостей. Шпионку Мату Хари, артистов Веру Холодную, Ивана Мажухина и Сару Бернар. В старейшем кинотеатре на Истекляль до сих пор крутят немые фильмы. Однако публики мало, сборов почти нет. Кассирша кинотеатра помнит, как выстраивались длинные очереди в надежде купить лишний билетик. Все приходили нарядные, чистили обувь, одевали новую одежду. Говорили, что полицейские задерживают оборванцев и не пускают их сюда. Особенно много людей было вечером на последний сеанс. Последний сеанс заканчивается, чопорная буржуазная публика уступает место ночной тусовке. В узких улочках начинают работу известные по всей Европе гей-клубы и бары для трансвеститов. Однако ровно в 4 утра ночная круговерть закончится. Начало нового дня оглашает мулла с мечети. В оранжевых комбинезонах появляются дворники, и Истекляль прихорашивается, готовясь к очередному дневному марафону.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это сегодняшний праздник, День космонавтики, 45-я годовщина первого полета человека в космос. Подробный разговор на эту тему после объявлений и выпуска последних известий.
Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев», «Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода» – новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.